Михаил Веллер. Все о жизни. Фрагменты книги читает автор. Часть десятая.
Здравствуйте. И здравствуйте как можно дольше и как можно счастливее, потому что то, с чего мы начнем сегодняшнюю передачу нашего цикла, говорит не совсем и не только о здравии. Люди постарше помнят, как в 1962 году двое эстрадных артистов Шуров и Рыкунин, была такая пара, пели сатирические куплеты под такую гармошечку и гитарочку. 100 миллионов тонн тротила, чтоб кондрашка их хватила. Речь шла о знаменитых испытаниях советской водородной бомбы на острове Новая Земля в декабре 1961 года. Мощности этого взрыва до сих пор точно никто не знает, потому что точно не знают, как ее мерить. Боеприпас был сверхмощный, в этом никто не сомневался. Заранее отселили всех в радиусе 400 километров. Стояло несколько пустых поселков, стояли заранее оборудованные макеты, корабли, предназначенные к уничтожению, для того, чтобы посмотреть, что будет. И наблюдатели, ученые и генералы в бункерах. А где-то там, на высоте 10 километров, шел Ту-95, который и сбросил этот, сравнительно небольшой, всего 5 тонн весом, боеприпас на парашюте. Ну, а в 400 километрах сказали, что это безопасно. Маршал Маслаченко летал на Ил-14, самолет хороший, устойчивый, посмотреть. Погода была немного облачная, но из Москвы сказали, что дальше откладывать нельзя. Тут и произошла эта история, о которой очевидцы, которые в бункерах были, рассказывали примерно так. А подписка о секретности была у них такого рода, что как бы рассказать-то можно, а написать все-таки не совсем. И вот возникла огненная сфера и свечение безумной яркости, и пошла ударная волна, которая смела все. На материке за 700 километров поселок Рыбаков смела. И обошла трижды вокруг Земли. И все сейсмографы отметили землетрясение. Но не в этом дело. И вот окуталась она пеплом и превратилась в гриб. И поднялась кверху. И гриб этот вырос на высоту 10, 20, 30, 40 километров. И вот этот гриб туда за стратосферу. А в середине шляпы, куда несутся вихри пыли снизу, горит эта огромная сфера радиусом в 5 километров, который гаснуть надо бы. Она что-то не гаснет, 5 секунд не гаснет, 10, 15, минуту, полторы, 2. И вот тогда генералы, отворачиваясь от перископов, вопросительно смотрят на ученых. А ученые с задумчивым сомнением смотрят друг на друга и взад-обратно на генерала. 5 минут, 8 минут, а сфера полыхает. Продолжается реакция термоядерного синтеза. Выгорает окружающая атмосфера. Вовлекается в синтез атмосферный водород из воздуха и из влаги. И через 15 минут ученые говорят друг другу: «Черт возьми, но ведь говорил же еще в конце 40-х Нильс Бор, что в принципе возможно запустить термоядерную реакцию такой мощности, что процесс приобретет положительный баланс, и пока не выгорит весь имеющийся на Земле водород, превращаясь в гелий, это называется «не остановится». И через 20 минут тем, у кого сердечно-сосудистая система послабее, в бункерах становится плохо. И начинают наблюдаться случаи тихой истерии и, что называется, непроизвольного мочеиспускания. А где-то там, на границе горизонта, летают американские разведывательные самолеты, и летчики в темных очках сквозь щели шторок опущенных в фонарях. Смотрят безумными глазами, что там рванули эти безумные русские. В начале второго часа ребята в бункерах стали соображать, что кажется, ну вот и все. После половины второго часа реакция, однако, пошла на убыль. Доложено было до самого верха, еще бы нет. Все. И вопрос был Никиты Сергеевича Хрущева, ударной группе, где был и Сахаров, и Курчатов, и все. А что же, товарищи, можем мы в самом деле сделать такой боеприпас, чтобы реакция пошла с положительным балансом? То есть одну бомбу, которая уничтожит планету. Посчитали, через 7 месяцев положили на стол доклад. Можем. Ужаснулись. Положили доклад в сейф. И тогда-то и начали немедленно переговоры с американцами о всеобщем, полном и вечном запрещении ядерных испытаний в атмосфере, в воде и в космосе. К чему эта история? К тому, что вот какой созидательной, а одновременно разрушительной силой является человеческий разум. Но не надо понимать это так, что пока мы не уничтожим свою планету, мы не успокоимся. Если бы Господь Бог хотел уничтожить Землю, Он бы не делал это столь сложным образом, потому что, мы уже говорили, звездные системы гибнут и возникают во Вселенной постоянно, без всякого человеческого участия, и незачем было бы огород выродить. А теорию о том, что человечество – это случайность во Вселенной, мы решительно отметаем, потому что вся деятельность человека полностью соответствует всему, что происходило до сих пор во Вселенной. То есть человек структурирует окружающее пространство все более и более активно. А проще говоря, все, до чего он может дотянуться, он переделывает все активнее и активнее. А именно этим и занимается природа во всей Вселенной. И возвращаясь к самым первым из наших передач, мы должны сказать, что вот этими вселенскими законами, по которым существует и человечество тоже, и объясняются как бы психологические парадоксы человеческого сознания, которые так нас смущают в ежедневной жизни. Мы говорим, люди злы и агрессивны. Да, это правда. Люди злы и агрессивны. Хотя этим их натура не черпается. А теперь смотрите. Вот Магеллан отправляется в кругосветное путешествие. И вот возникает бунт на борту, потому что плывут, ну, куда-то во мрак, лед и холод. Потому что к Антарктиде уже приближаются. Потому что занесло их туда, куда еще никого вообще не носило, и полагают они, что назад не вернутся. Он полагает, что все будет хорошо, а они так уверены, что все будет плохо. И железной рукой давит он бунт и казнит зачинщиков этого бунта. И завершается кругосветное путешествие все равно уже без него. 17 человек от всех экипажей осталось. Вопрос. Слушайте, жили-были хорошие, здоровые, молодые люди, ну, которые, ну, не хотели переться черти куда. Ну, так надо же было как. Ну, не хотят, ну, давайте проголосуем, да, и повернем обратно. Магеллан оказался зол, агрессивен и жесток. А не был бы он зол, агрессивен и жесток, и до сих пор мы бы жили в пещерах тихо, мирно, и рассказывали, что нечего выпендриваться, ямы там рыть, на мамонтов наскакивать. Потому что, что такое агрессивность? Это когда человека здорово не устраивает что-то в окружающей среде, и он на это что-то пытается воздействовать в активной, насильственной физической форме. Если это солдат в сражении с врагом, то мы говорим, что он хороший солдат. А если это хулиган, который схлестнулся с прохожим, мы говорим, что он плохой, и место ему на зоне. А качества, заметьте, проявляются те же самые. То есть агрессивность – это излишек внутренней энергии, который повелевает, чтобы человек изменил что-то в окружающей среде. Еще проще. Агрессивность это означает, человека что-то в жизни здорово не устраивает, вот здесь и сейчас, и он хочет, чтобы было иначе, любой ценой, вот здесь и сейчас, иначе, сейчас возьмет и переделает. Ну, говорят, ну что же, с тебя 10 лет, пожалуйте на зону, это один случай. А другой случай, вот вам стоят пирамиды в Египте, кого-то здорово не устраивало, что ровная пустыня, и они не стоят. Все наши недостатки проистекают из нашей энергоизбыточности. Наша энергоизбыточность заставляет нас действовать сверх необходимого. Сверх необходимого означает, слушай, ты волосатый под деревом, у тебя рядом пещера есть, у тебя еда есть, у тебя дубина есть, тебе что еще надо? Сиди и не высовывайся. Все остальное не обязательно. Вся история человеческой цивилизации, вся человеческая культура – это история и совокупность излишних, необязательных ценностей, без которых человек, как существо живое, прожить очень даже может. Может-то он может, но он не хочет. Ему всегда еще что-нибудь надо. Человек является обладателем встроенного чувственного механизма. Вот для того, чтобы он делал что-то, нету у Господа возможностей взять кнут и лично кнутом каждого делай что-то. В человека встраивается механизм желаний и ощущений. И этот механизм ему говорит, тебе хочется того, и тебе хочется сего, и тебе хочется так, и тебе хочется эдак. Ты, конечно, можешь поддать, нюхнуть и кольнуться, но тогда ты сдохнешь, идиот, а тебе, может быть, неохота, да? А кто тебя кормить будет? Я тебя кормить не буду. Вот и сворачивайся, чтобы получить удовольствие, а для этого тебе придется делать то, что надо. Ах, тебе надо еще и неудовольствие. Давай, корячься. И в результате, в целом, в среднем, человечество и человек, чтобы удовлетворить все свои ощущения, вынужден работать и пахать не потому, что ему это сильно надо, пирамида никому не нужна, и небоскреб никому не нужен, и много еще чего никому не нужно. А нужно это для того, чтобы чувства определенные испытывать. И вот гонимый этим голодом чувств, человек в результате делает самое большое из всего, на что он способен. А сегодня, а вообще-то уже 40 лет назад мы говорили, да? Самое большое, на что он способен, это уничтожить жизнь на Земле. О, вот это поступок. Это дело крупное, да? Но ради этого не стоило городить огород. Потому что, если снять все ограничители, вот все проволочки отовсюду, то окажется, самое большое, на что мы способны, это вообще уничтожить нашу Вселенную и создать новую. Вот в результате примерно это когда-нибудь наши далекие потомки и совершат. Поскольку мы с вами вряд ли доживем до этих времен, которые наступят очень и очень нескоро, через сотни тысяч лет, вряд ли раньше, то я еще раз пожелаю вам счастливой жизни и всего доброго.
Михаил Веллер. Все о жизни.